Глава 41. Старые друзья и новые угрозы. Возвратившись в благословение королевы, Ранд, тяжело дыша, привалился к дверному косяку парадного входа. Он бежал всю дорогу, нисколько не беспокоясь о том, заметил ли кто, что он носит красное, или даже о том, сочли или нет его бег за предлог погнаться за ним. Он не думал даже о том, что его мог бы поймать исчезающий. На скамейке у дверей с полосатым котом на руках сидел Ламгвин. Когда подбежал юноша, он привстал, чтобы посмотреть, от какой напасти тот так улепетывает, одновременно продолжая невозмутимо почесывать кота за ушами. Не увидев ничего, Ламгвин, осторожно, стараясь не потревожить животное, уселся обратно.
«Какой дурачье пытался украсть недавно нескольких кошек», — сказал он Ранду.
Прежде чем вновь заняться котом, Ламгвин осмотрел костяшки своих пальцев.
«За кошек в эти дни выручают хорошие деньги».
На той стороне улицы, как заметил Ранд, по-прежнему маячила парочка белоповязочников. У одного из них был подбит глаз и распухла челюсть. С кислой физиономией тот бросал на гостиницу мрачные взгляды и угрюмо потирал рукоять меча.
«Где мастер Гил?» — спросил Ранд.
«В библиотеке»,
— ответил Ламгвин. Кот тихонько заурчал, и он ухмыльнулся.
«Ничто не может долго волновать кота, даже то, что кто-то пытался запихать его в мешок».
Ранд прошел в гостиницу и направился через общую залу с постоянными посетителями, которые носили красное, пили эль и разговаривали о лже-драконе и о том, станут ли белоплащники источником неприятностей, когда того увезут на север. Никого не волновало, что станется с Логайном, но все знали, что с этим отрядом отправится дочь наследницы и лорд Гавин, и никому не хотелось, чтобы им грозила хоть малейшая опасность. Ранд нашел мастера Гилла в библиотеке, где тот играл в камни с Лоэлом. Толстая полосатая кошка расположилась на столе, поджав под себя лапы и наблюдая за руками игроков, мелькающими над гравированной перекрестными штрихами доской. На удивление, изящным для своих толстых пальцев прикосновением Огер поставил еще один камень. Качая головой, мастер Гил воспользовался появлением Ранда как предлогом и отвернулся от стола. При игре в камни Лоэл побеждал почти всегда.
«Я уже начал волноваться, куда ты подевался, в юноша. Думал, ты нарвался на неприятности с кем-то из этих предателей, бахвалящихся приверженностью к белому, или наткнулся на того нищего». «Или еще что?»
С минуту Ранд стоял с открытым ртом. Он совсем было забыл о том человеке, похожем на ворох грязного тряпья.
«Я видел его», — наконец вымолвил он. «Но это еще что? Я к тому же видел королеву и Элейн. Вот в этом-то и кроются все неприятности».
Мастер Гил хохотнул.
«Королеву! И не говори! С час назад к нам тут в общую залу завернул Гаррет Брин. Боролся на руках с лордом, капитаном, командором детей, но вот королева — это да!»
«Кровь и пепел!» — пробурчал Ранд. «Сегодня все считают, что я лгу!»
Он швырнул плащ на спинку стула, сам рухнул на соседний. Он был слишком взвинчен, чтобы просто сидеть. Сдвинувшись на самый краешек стула, Ранд оперся локтями о столешницу, вытирая лицо носовым платком.
«Я увидел нищего. Он заметил меня, и я решил...» «Впрочем, неважно. Я залез на стену вокруг парка, откуда можно было видеть площадь перед дворцом, когда Логайна повезут туда, и свалился за стену».
«Я почти верю, что ты не разыгрываешь нас», —
медленно вымолвил содержатель гостиницы.
«Да, Верон», — тихо произнес Лоэл.
«Ох, это случилось», — сказал Ранд. Да поможет мне свет. Случилось.
Когда юноша продолжил рассказ, скепсис мастера Гила мало-помалу таял, сменясь тихим смятением. Содержатель гостиницы все больше и больше наклонялся вперед, пока не сел на краешек своего стула, точно так же, как и Рант. Лойл слушал бесстрастно, лишь иногда потирал широкий нос, да слегка подрагивали кисточки на кончиках ушей. Рант рассказал о случившемся все. Все за исключением того, что ему прошептала Элайда, и того, что у ворот дворца сказал ему Гавин. О первом ему думать не хотелось, со вторым все равно ничего не поделать.
«Я сын Тема Алтора, даже если родился не в Двуречье». «Да так, я родом из Двуречья, и Тем — мой отец».
Вдруг Рант понял, что, обуреваемый своими раздумьями, он замолчал, и мастер Гил с Лойлом смотрят на него. Охваченный мгновенной паникой, он встревожился, не сболтнул ли слишком много.
«Что ж», — промолвил мастер Гил, — «здесь тебе своих друзей больше дожидаться нельзя. Тебе нужно покинуть город и не откладывать отъезд в долгий ящик. Самое позднее — через 2 дня». «Сможешь за это время поставить Мэтта на ноги? Или мне послать за матушкой граб?»
Рент растерянно посмотрел на него.
2 дня?»
«Элайда, советница королевы Моргейс, 2-я после капитан-генерала Гаррета Брина. А может, и 1-я, если она отправит гвардию отыскать тебя. Лорд Гаррет не станет Элайде в этом препятствовать, если у гвардейцев не будет иных обязанностей по службе. Так вот, за 2 дней гвардия прочешет в Кэмлине все гостиницы, а если вдруг какое-нибудь злосчастье занесет солдат сюда в 1-й же день или же в 1-й час? Может быть, если они возьмутся сперва за корону и льва, немного времени и есть, но попусту его терять нельзя».
Ран задумчиво кивнул. «Если мне не удастся вытащить Мэтта из постели, пошлите за матушкой граб. У меня осталось немного денег, может, хватит?»
«С матушкой граб я договорюсь», — хрипло сказал содержатель гостиницы. «И, наверное, смогу одолжить вам 2 лошадей. Если попытаетесь добраться до Тарвалана пешком, вы износите то, что осталось от ваших сапог, еще не пройдя и полпути».
«Вы добрый друг», — сказал Рант. «Видно, мы не принесем вам ничего, кроме лишних забот, а вы все равно готовы помочь. Добрый друг».
Мастер Гил, похоже, смутился. Он пожал плечами, откашлялся и опустил взор, который упал на доску с камнями. И мастер Гил снова резко отпихнул ее прочь. В этой партии определенно выигрывал Лойл.
«Угу. Чего уж там. Том всегда был мне добрым другом. Если он хотел позаботиться о вас, я тоже могу кое-что сделать».
«Я был бы не прочь отправиться вместе с вами, Рант»,
— вдруг заявил Лойл.
«Я думал, с этим все уже решено, Лойл».
Рант помялся. Мастер Гил по-прежнему ни сном, ни духом не ведал о всей опасности, потом добавил:
«Вы же знаете, что ждет Мэтта и меня, что нас преследует?»
«Друзья темного», — ответил Огер безмятежно ракочуще, — «и Айс Седой, и свет знает, что еще. Или темный. Вы собираетесь в Тарвален, а там очень красивая роща, за которой, как я слышал, Айс Седой хорошо ухаживают. В любом случае, в мире, кроме рощиц, есть многое, на что стоит посмотреть. Вы воистину таверн, Рант. Узор сам плетется вокруг вас, а вы стоите в самом сердце этого».
«Этот человек стоит в самом сердце всего». Рант ощутил озноб. «Не стою я ни в каком сердце!» — резко сказал он.
Мастер Гил заморгал и даже Лойл, кажется, был неприятно поражен неожиданной вспышкой гнева Ранда. Содержатель гостиницы и Огер переглянулись, затем уставились в пол. Ранд усилием воли попытался совладать со своим лицом, глубоко дыша и стараясь успокоиться. К своему удивлению, он обнаружил ту пустоту, которая так часто за последнее время ускользала от него, и спокойствие. Эти двое ничем не заслужили его гнева. «Вы можете идти с нами, Лойл», — сказал Ранд. «Не знаю, почему вам этого захотелось, но я буду рад вашему обществу. Вам ведь известно, каков Мэтт?»
«Известно», — отозвался Лойл. «Я до сих пор не могу выйти на улицу, чтобы в толпе не поднялись крики «Троллок мне во след!» Но Мэтт, по крайней мере, действует лишь словами. Убить меня он не пытался».
«Конечно, нет», — сказал Ранд. «Мэтт! Он не мог бы зайти так далеко. Никак не Мэтт». В дверь легко постучали, и одна из прислуживающих девушек, Гилда, сунула в комнату голову. Губы ее были сжаты, в глазах тревога.
«Мастер Гил, пожалуйста, пойдемте быстрее. В общей зале белоплащники».
Мастер Гил с проклятием вскочил, отчего кошка спрыгнула со стола и гордо удалилась из библиотеки, задрав хвост, всем своим видом выражая оскорбленное достоинство.
«Иду! Беги, скажи им, что я иду! Затем исчезни у них с дороги! Поняла меня, девочка? Держись от них подальше!»
Гилда закивала и скрылась.
«Вам лучше остаться здесь», — сказал мастер Гил Лойлу.
Огер фыркнул, будто просто не разорвались.
«У меня нет никакого желания встречаться с детьми света».
Взгляд мастера Гила упал на доску с камнями, и его настроение как будто чуть поднялось.
«Похоже, нам придется попозже переиграть партию».
«В этом нет нужды».
Лойл протянул руку к полкам и снял с них книгу. Томик в тканевом переплете выглядел крошечным в его ладонях.
«Можно продолжить с этой позиции на доске. Ход ваш».
Мастер Гил поморщился.
«Не одно, так другое», —
пробормотал он, заторопившись из комнаты. Ранд пошел за ним, но не так быстро. Желание связываться с детьми у него было не больше, чем у Лойла.
«Этот человек стоит в самом сердце всего».
Ранд остановился у двери в общую залу, откуда ему было видно происходящее, но где, как он надеялся, его не заметят. В общей зале висела мертвая давящая тишина. В центре комнаты стояли пятеро белоплащников, старательно игнорируемые людьми за столиками. У одного из пятерых на плаще пониже солнца с расходящимися лучами сверкала серебряная молния под офицера. У парадной двери, привалившись к стене и прилежно чистя ногти щепочкой, сидел Ламгвин. Еще четыре охранника, нанятых мастером Гилом, стояли вдоль той же стены, усердно глядя мимо белоплащников. Если дети света что-нибудь и заметили, то виду не подали. Лишь подофицер проявлял какие-то эмоции. В ожидании хозяина он нетерпеливо похлопывал по ладони латными рукавицами. Мастер Гил торопливо направился к нему через всю комнату, предусмотрительно напустив на себя безучастный вид.
«Да сияет свет вас», — сказал он с тщательно выверенным поклоном, не слишком низким, но и не таким, какой можно было бы счесть оскорбительным. «И нашу добрую королеву Моргейс, чем я могу помочь?» «У меня нет времени выслушивать твою никчемную болтовню, трактирщик», — оборвав мастера Гила, бросил под офицер. «Сегодня я уже побывал в 20 гостиницах. Каждая свинарник хуже предыдущей. И до того, как сядет солнце, мне необходимо проверить еще 20. Я ищу друзей темного, парня из двуречья».
С каждым словом под офицера лицо мастера Гилу все больше темнело. Он запыхтел, громко втягивая воздух, будто готовый вот-вот взорваться, и, наконец, взорвался, в свою очередь перебив белоплащника.
«В моем заведении и в помине нет друзей темного! Каждый человек здесь добрый подданный королевы!»
«Да, и все мы знаем, на чем стоит Моргейс!»
Подофицер глумливо процедил имя королевы сквозь зубы.
«Ее Тарвалонская ведьма!»
Громко заскрипели по полу стулья, все люди в зале вдруг разом оказались на ногах. Они стояли недвижимо, будто статуи, но каждый впился в белоплащников суровым взглядом, не сулящим тем ничего хорошего. Подофицер сделал вид, что ничего не заметил, но четверка за его спиной встревоженно завертела головами.
— Тебе обойдется дешевле, трактирщик, — заявил подофицер, — если ты окажешь содействие поискам. В нынешние времена с теми, кто укрывает друзей темного, обходятся сурово. Навряд ли, по-моему, заведение, на двери которого клык дракона привлечет много клиентов. С таким рисунком на своей двери жди беды с огнем.
— Вы немедленно уберетесь отсюда, — тихо произнес мастер Гил. — Или же я пошлю за гвардией королевы, чтобы они увезли то, что от вас останется, к навозным кучам.
Меч Ламгвина шорохом выполз из ножен, и неприятный скрип стали о кожу, когда мечи и кинжалы легли в руки, эхом пролетел через всю залу. Девушки-подавальщицы, суетясь, устремились к дверям. Подофицер посмотрел вокруг в презрительном сомнении.
— Клык дракона! — На счет пять не поможет!
— закончил за него мастер Гил. Он поднял вверх сжатый кулак и отогнул указательный палец.
— Раз! — Ты, должно быть, спятил, трактирщик, раз угрожаешь детям света! — У белоплащников нет никаких прав в Кеймлине! — Два! — Ты вправду думаешь, что этим все кончится? — Три! — Мы вернемся! —
огрызнулся подофицер и поспешно развернул своих людей, пытаясь сделать вид, что якобы уходит в должном порядке и по своему желанию. Его, однако, с головой выдавало поведение подчиненных, устремившихся к дверям, не бегущих, но отнюдь не делающих тайны из того, что им хочется побыстрее оказаться за порогом гостиницы. В дверях с мечом в руках возвышался Ламгвин, лишь чуть посторонившийся в ответ на яростные взмахи мастера Гила. Когда белоплащники убрались, содержатель гостиницы тяжело рухнул на стул. Он провел рукой по лбу, затем уставился на ладонь, как будто удивляясь тому, что она не мокрая от испарины. Мужчины вновь рассаживались по местам, посмеиваясь над тем, что совершили. Некоторые подошли к мастеру Гилу и одобряюще похлопали его по плечу. Когда тот заметил Ранда, то, пошатываясь, поднялся со стула и засеменил к нему.
— Кто бы мог подумать, что во мне есть нечто от героя? — удивленно сказал хозяин. — Да сияет меня свет.
Внезапно он встряхнулся, голос его вновь стал почти прежним.
— Тебе нельзя показываться на глаза людям, а позже я переправлю тебя из города.
Бросив искоса опасливый взгляд на общую залу, мастер Гил подтолкнул Ранда вглубь коридора.
— Эта шайка вернется? Или же днем появится несколько шпионов, напяливших красное? После того небольшого представления, что я закатил, сомневаюсь, чтоб им было дело до того, тут-то или нет. Но действовать они станут так, будто ты здесь.
— Это безумие какое-то, — запротестовал Ранд.
Повинуясь жесту мастера Гила, он понизил голос.
— У белоплащников нет никакой причины искать меня.
«Ничего не знаю о причинах, парень, но будь уверен, им нужны наверняка ты и Мэтт. Что ты такого успел натворить? Элайда? Да еще и белоплащники туда же!»
Ранд поднял протестующие руки, затем уронил. В этом не было никакого смысла, но ведь он сам своими ушами слышал белоплащника.
«А как же вы? Даже если белоплащники не найдут нас, вам они наверняка доставят кучу неприятностей».
«Не беспокойся об этом, парень. Гвардия королевы все еще поддерживает закон, даже если они разрешают изменникам с гордым видом разгуливать с белыми повязками. Что касается ночи, что ж, Ламгвину с его друзьями придется немного не поспать. Но мне уже почти жаль того бедолагу, кто решит оставить хотя бы царапину на моей двери».
Перед ними, присев в реверансе мастеру Гиллу, появилась Гилда.
«Сэр, там леди, в кухне».
Подобным сочетанием девушка была явно шокирована.
«Она спрашивала мастера Ранда, сэр, и мастера Мэтта по именам».
Ранд обменялся озадаченными взглядами с содержателем гостиницы.
«Парень, — промолвил мастер Гилл, — если тебе и в самом деле удалось выманить леди Элейн из дворца в мою гостиницу, мы все кончим встречи с палачом».
При упоминании дочери-наследницы Гилда ойкнула и круглыми глазами уставилась на Ранда.
«Брысь отсюда, девочка! — строго приказал содержатель гостиницы. — И помалкивай о том, что слышала. Это дело никого не касается».
Гилда опять закивала и умчалась по коридору, бросая на бегу взгляды через плечо на Ранда.
«В 5 минут! — вздохнул мастер Гил. — Она разболтает остальным женщинам, что ты переодетый принц. К ночи этот слух разлетится по всему новому городу».
«Мастер Гил, — сказал Ранд, — я ни разу не упоминал о Мэтте при Элейн. Не может быть!»
Вдруг юноша расплылся в широкой улыбке и со всех ног устремился к кухне.
«Стой!» — воззвал ему вслед хозяин гостиницы. «Подожди, пока не удостоверишься! Погоди же, дурень!»
Ранд распахнул дверь на кухню, и они были там. Морейн, ничуть не удивленная, остановила на нем взгляд ясных глаз. Найниф и Эгвейн, радостно смеясь, подбежали к нему и стали его обнимать. Позади них переминался Перин. Все трое поглаживали Ранда по плечам, словно желая убедиться, что он не бесплотный дух. В дверях, ведущих во двор и к конюшням, упершись спиной и сапогом в косяк, стоял Лан, наблюдая сразу за кухней и двором. Ранд попытался сжать в объятиях обеих женщин и пожать руку Перину, причем все сделать сразу, результатом чего стали переплетение рук и взрыв смеха, когда Найниф попыталась пощупать ему лоб, нет ли жара. Вид у всех был усталый и немного потрепанный, а у Перина вдобавок синяки на лице, и глаза он все время опускал вниз, чего за ним раньше не замечалось. Но они были живы и вновь вместе. Горло у Ранда перехватило, и он едва мог говорить.
«Я уж боялся, что никогда вас больше не увижу», — выдавил он наконец. «Я боялся, что вы все...» «Я знала, что ты жив», — сказала, уткнувшись ему в грудь, Эгвин. «Я всегда знала это. Всегда». «А я нет», — заявила Найниф.
Для столь радостного момента голос ее прозвучал чересчур резко. Но в следующее мгновение тон смягчился, и она улыбнулась Ранду.
«Ты хорошо выглядишь, Ранд. Похудел, но, хвала свету, выглядишь хорошо».
«Угу»,
— раздался за спиной Ранда голос мастера Гила.
«Полагаю, эти люди тебе все же знакомы. Это те самые друзья, которых ты разыскивал?»
Ран кивнул. «Да, это мои друзья».
Он представил всех. Возникло странное чувство, когда он называл подлинные имена Лана и Морейн. Оба они после этого пронзили его взглядами. Каждого содержатель гостиницы приветствовал открытой улыбкой, но встреча со стражем и особенно с Морейн произвела на него глубокое впечатление. На нее он взирал, откровенно открыв рот. Одно дело знать, что Айс Седой помогала ребятам, совсем другое — узреть воочию ее появление на кухне. Потом мастер Гил низко поклонился.
«Добро пожаловать в благословение королевы, Айс Седой! Будьте моей гостей! Хотя, я полагаю, вы пожелаете остановиться во дворце у Элайды Седой вместе с теми Айс Седой, что привезли лже-дракона!»
Вновь поклонившись, он бросил на Ранда быстро обеспокоенный взгляд. Конечно, замечательно, что он не отзывался дурно об Айс Седой. Но не то же самое говорить, что ему очень хочется, чтобы кто-то из Айс Седой ночевал под одной с ним крышей. Ранд ободряюще кивнул мастеру Гиллу, пытаясь так подсказать ему, что все хорошо. Морейн не Элайда, у которой за каждым взглядом, за каждым словом таится угроза. Ты уверен? Даже теперь ты уверен?
«Полагаю, я остановлюсь тут», — сказала Морейн. «Ненадолго я задержусь в Кеймлине, и вы позволите мне заплатить».
Кошка рыже-белого окраса с черными пятнами прошествовала из коридора и принялась тереться о ноги мастера Гилла. Только она начала ластиться, как из-под стола выпрыгнула пушистая серая, выгнула спину дугой и зашипела. Трехцветная сжалась в ворчащий шар, и серая сиганула мимо Лана во двор. Мастер Гил рассыпался в извинениях за кошек, заодно возражая, мол, Морейн окажет ему честь быть его гостей, но уверена ли она, что не хочет отдать предпочтение дворцу? Это он вполне может понять. Однако он выражает надежду, что Морейн согласна принять его лучшую комнату в качестве подарка. Все это в его речи смешалось в беспорядочную кучу, на которую Морейн, казалось, не обращала ровно никакого внимания. Вместо ответа она нагнулась погладить рыже-белую кошку, которая незамедлительно променяла лодыжки мастера Гилла на ее.
«Я успела заметить, здесь еще четырех кошек», — сказала Морейн. «Вам досаждают мыши, крысы?»
«Крысы, Морейн Седой!» — вздохнул содержатель гостиницы. «Жуткое дело! Не из-за того, что у меня в заведении грязно, сами понимаете. Это все из-за людей. Во всем городе полно людей и крыс. Но мои кошки позаботятся о них. Вас крысы не потревожат, обещаю».
Рант обменялся мимолетным взглядом с Перином, который сразу же опустил глаза. Что-то было не так с глазами Перина, и он был молчалив. Перин всегда отличался немногословием, но молчуном никогда не слыл. Сейчас же он вообще не сказал еще ни слова.
«Наверное, из-за людей», — сказал Рант. «С вашего позволения, мастер Гилл», — сказала Морейн так, будто решила преподнести это в качестве дара. — Очень просто сделать так, чтобы эту улицу крысы обходили стороной. Если повезет, крысы даже не поймут, что их сюда не подпускают.
От последних слов мастер Гилл нахмурился, но поклонился, принимая предложение Морейн.
— Если вы уверены, что не хотите остановиться во дворце, Айс Седой.
«А где Мэтт?» — вдруг спросила Найниф. «Она сказала, что он тоже здесь». «Наверху?» — ответил Ранд. «Он неважно себя чувствует».
Найниф скинула голову.
«Он болен? Крысы пусть останутся для нее. А сама я займусь Мэттом. Ранд, сейчас же проводи меня к нему». «Все ступайте наверх», — сказала Морейн. «Через несколько минут я подойду к вам. Мы тут толпимся в кухне мастера Гилла, а было бы лучше собраться где-нибудь в тихом уголке».
В ее словах слышался явный подтекст. «Не мозольте глаза, время скрываться еще не миновало».
«Идемте», —
— сказал Ранд.
— Поднимемся через черный ход.
Двуреченцы потянулись за ним плотной группой к задней лестнице, оставив Айседа и стража на кухне вместе с мастером Гиллом. Ранда просто-таки распирала от радости, что они вновь вместе, и он едва справлялся со своими чувствами. Словно бы они опять оказались дома, с лица его не сходила улыбка. Те же самые чувства радости и облегчения переполняли, видимо, и остальных. Они посмеивались, неизвестно от чего, и все тянулись, чтобы взять Ранда за руку. Правда, голос Перина звучал подавленно, и он почти не поднимал глаз, но на лестнице разговорился.
«Морейн сказала, что найдет тебя и Мэтта, и она нашла вас. Когда мы въехали в город, все лишь по сторонам озирались, да глазами хлопали. Ну, все, кроме Лана, разумеется. На людей, на дома, на все вокруг».
Густые кудри его качнулись, когда он недоверчиво мотнул головой.
«Все такое громадное и столько людей. Некоторые из них тоже глазели на нас и кричали. Красное или белое?» Будто это имело какой-то смысл.
Эгвин коснулась меча Ранда, проведя пальцем по красной обвязке.
«Что это значит?»
«Ничего», — ответил он, — «ничего важного. Мы ведь отправляемся в Тарваун. Ты не забыла?» Эгвин взглянула на него, но руку убрала и продолжила рассказ Перина.
«Морейн смотрела по сторонам не больше, чем Лан. Она столько водила нас взад-вперед по этим переулкам, совсем как собака, идущая по следу. Я было решила, что вас тут нет. Потом, совсем ни с того ни с сего, она поспешила по улице, и следующее, что я помню, это как мы отдаем поводья лошадей конюхам и входим в кухню. Она даже не спрашивала, здесь ли вы. Просто велела женщине, которая месила тесто, пойти передать Ранду Алтору и Мэтту Коутону, что их хотят видеть. А потом ты...» — улыбнулась она, — «будто шарик, появившийся из ниоткуда в руке Министреля».
«А где Министрель?» — спросил Перин. «Он с вами?»
Живот у Ранда скрутило, и радостное настроение от встречи с вновь обретенными друзьями сразу испортилось, будто туча набежала на солнце.
«Том погиб. Я думаю, что он погиб. Там был исчезающий».
Большего сказать Ранд был не в силах. Найнев, что-то пробормотав, покачала головой. Пока двуреченцы поднимались по лестнице, молчание сгустилось вокруг них, гася тихие смешки и стачивая радость. На верхней площадке Ранд заговорил.
«Мэтт, если быть точным, не болен, это... увидите».
Он распахнул дверь в комнату, которую занимал с Мэттом.
«Посмотри, кто тут, Мэтт?»
Мэтт по-прежнему лежал, свернувшись калачиком на кровати в той же позе, как его оставил Ранд. Он приподнял голову и уставился на людей у двери.
«Откуда тебе известно, что они в самом деле те, на кого похожи?» — хрипло спросил Мэтт.
Кожа на его покрасневшем лице туго натянулась и блестела от пота.
«Откуда мне знать, что ты тот, за кого себя выдаешь?»
«Не болен?»
— Найниф смерила Ранда презрительным взглядом, быстро проходя мимо него, уже снимая с плеча свою сумку.
«Все изменилось!» — проскрежетал Мэтт. «Как я могу быть уверен? Перин! Это ты? Ты изменился!»
Смех Мэтта больше не походил на кашель.
«О да! Уж ты-то изменился!»
К изумлению Ранда Перин осел на край другой кровати, сжав голову руками и уставясь в пол. Сухой, кашляющий смех Мэтта будто ножом пронзал Перина. Найниф опустилась на колени возле кровати Мэтта и приложила ладонь к его лицу, сдвинув повязку на голове парня. Мэтт отдернулся от нее с презрительным видом. Подернутые пеленой глаза его блестели.
«Ты горишь», — сказала Найниф, — «но с таким жаром ты вряд ли потел бы так обильно».
Она не могла скрыть беспокойство в голосе.
Рант, принеси-ка с Перином как можно больше холодной воды и чистых кусков материи. Сначала, Мэтт, я собью тебе жар и...»
«Хорошенькая Найнев», — словно сплюнул Мэтт. «Мудрый ведь не положено думать о себе, как о женщине, как о хорошенькой женщине. А ты ведь думаешь теперь. Ты не можешь теперь заставить себя забыть, что ты хорошенькая женщина, и это страшит тебя. Все изменилось».
Пока Мэтт говорил, лицо Найнев бледнело, то ли от гнева, то ли от чего-то другого, Рант не взялся бы сказать. Мэтт издал хитрый смешок, и его лихорадочно блестевшие глаза скользнули по Эгвейн.
«Хорошенькая Эгвейн!» — каркнул он. «Хорошенькая, как Найнев! И у тебя есть с нею и другое общее. Мечты! О чем ты теперь мечтаешь?»
Эгвин на шаг отступила от кровати.
«На время соглядатай темного нам не грозят», — сообщила Морейн, входя в комнату в сопровождении Лана. Едва она перешагнула порог, ее взор упал на Мэтта, и она зашипела, словно дотронулась до раскаленной плиты. «Прочь от него!»
Найниф не двинулась с места, лишь удивленно оглянулась на Айс Седой. Два быстрых шага, и Морейн схватила мудрую подмышки и потащила от кровати, как мешок с зерном. Найниф вырывалась и протестовала, но Морейн не отпускала ее, пока та не оказалась подальше от кровати Мэтта. Встав на ноги, мудрая продолжала возмущаться, гневно оправляя одежду, но Морейн совершенно ее игнорировала. Айс Седой наблюдала за Мэттом и смотрела только на него, причем таким взглядом, будто следила за ядовитой, смертельно опасной змеей.
«Все держитесь подальше от него», — сказала она, — «и успокойтесь».
Столь же пристально Мэтт смотрел на Айс Седой. Он ощерил зубы в безмолвном рычании, сжался в еще более тугой комок, но глаз от нее не отводил. Морейн медленно протянула руку и положила ее невесомо ему на колено, двинула ладонь к его груди. От ее прикосновения Мэтта сотрясли судороги, содрогание омерзения спазматически скрутило тело, и он вдруг выбросил вперед руку, нанося по лицу Морейн режущий удар кинжалом, в рукояти которого сверкнул рубин. Лан только что стоял в дверях, а в следующий миг он уже очутился у кровати, будто их и не разделяло пространство в несколько шагов. Его рука обхватила запястье Мэтта, остановив удар, словно тот пришелся в камень. Мэтт по-прежнему сжимался в тугой клубок. Лишь рука с кинжалом подрагивала в напряжении, пытаясь вырваться из неумолимой хватки стража. Горящий ненавистью взгляд Мэтта впился в Морейн. Морейн тоже не шевелилась. Она не уклонилась от клинка, дрожащего сейчас всего в паре дюймов от ее лица, как не шелохнулась и тогда, когда Мэтт ударил кинжалом.
«Откуда он взял это?» — спросила она звенящим сталью голосом. «Я же спрашивала, давал ли вам Мордет что-нибудь? Я спрашивала и предупреждала вас, и вы ответили, что не давал».
«Он и не давал», — сказал Рант. «Он...» «Мэтт сам взял кинжал из сокровищницы».
Морейн взглянула на Ранда. Он почти отступил от ее горящих, почти как у Мэтта, глаз. Но она повернулась обратно к постели.
«Я не знал, пока мы с вами не разделились. Я не знал».
«Ты не знал»,
— Морейн внимательно рассматривала Мэтта. Тот до сих пор лежал, прижав колени к груди, по-прежнему беззвучно рыча, и его рука все еще боролась с Ланом, пытаясь дотянуться до Морейн кинжалом.
«Это чудо, что вы ушли так далеко с этим. Едва взглянув, я почувствовала это зло, прикосновение Машадара, но исчезающий чувствует его за мили. Даже не зная точно где, он мог бы определить, насколько оно близко. И Машадар притягивал бы его дух до тех пор,
пока кости его не вспомнили, что именно такое зло поглотило то войско повелителей ужаса, исчезающий, троллоков и же с ними. Некоторые приспешники темного тоже могут ощущать его, те, кто поистине отдал свои души. Но ничего не поделаешь, у них бы возникло внезапно такое ощущение, будто кожа зачесалась от самого воздуха вокруг. Они были бы вынуждены искать то, что вызвало такой зуд. Это зло притягивало бы их точно так же, как магнит притягивает железные опилки.
«Были друзья темного», — сказал Ранд, — «и не однажды, но мы удрали от них, и исчезающий в ночь перед тем, как мы добрались до Кеймлина, но он нас не заметил».
Юноша прочистил горло.
«Ходят слухи о странных тварях, бродящих ночами за городскими стенами. Это могут быть троллоки».
«Это и есть троллоки, овечий пастух», — криво улыбнулся Лан. «А где троллоки, там и исчезающие».
На тыльной стороне руки стража проступили сухожилия от усилия, с каким он удерживал запястье Мэтта, но в голосе напряжения не слышалось.
«Они стараются скрывать свое появление, но я на протяжении двух дней видел следы и слышал фермеров и селян, ворчащих о тварях в ночи. В двуречье Мурдрал каким-то образом сумел нанести удар, оставшись до того незамеченным, но сейчас с каждым днем они подходят все ближе и ближе к тем, кто может послать солдат найти их и уничтожить. И все равно теперь они не остановятся, овечий пастух».
«Но мы в Кеймлине», — промолвила Эгвин. «Они не могут добраться до нас, пока...»
«Не могут», — перебил ее страж. «За городом исчезающие копят силы, собирают троллоков. Это легко читается по следам, если знать, что искать. Там уже троллоков намного больше, чем требуется для простого наблюдения за всеми выходами из города. По меньшей мере, дюжина кулаков. На это может быть одна единственная причина. Когда исчезающие соберут достаточные силы, они войдут в город за нами. Такая вылазка наверняка приведет к тому, что половина армии юга отправится скорым маршем к пограничным землям. Но очевидно, что исчезающие готовы на такой риск. Вы трое слишком долго ускользали от них. Похоже на то, овечий пастух, что ты принес в Кеймлин новую троллокову войну».
Эгвин сдавленно всхлипнула, а Перин покачал головой, словно не соглашаясь с этим. При мысли о троллоках на кеймлинских улицах Ранда замутила. Всем этим людям, готовым вцепиться друг другу в горло, никогда не понять, что настоящая опасность только и ждет, чтобы перебраться через стены. Что они будут делать, когда вдруг обнаружат рядом с собой убивающих их троллоков и исчезающих? Ран чуть ли не наяву видел горящие башни, пламя, пробивающееся через купола, грабящих и рыскающих по изгибающимся улицам и аллеям внутреннего города троллоков, объятый огнем королевский дворец, и Лейн, и Гавин, и Моргейс. Мертвые.
«Пока еще нет», — рассеянно обронила Морейн. Она по-прежнему изучала Мэтта. «Если нам удастся отыскать способ выбраться из Кеймлина, у полулюдей тогда исчезнет интерес к городу. Если. Так много если».
«Лучше бы мы все умерли», — заявил вдруг Перин, и Ран чуть не подпрыгнул, когда эти слова эхом отозвались в его мыслях. Перин по-прежнему сидел, уставясь в пол, теперь свирепо и зло, и голос его был полон горечи. «Всюду! Куда бы мы ни пришли, мы приносим с собой горе и страдания. Для всех было бы лучше, если б мы умерли».
Найниф резко развернулась к нему. На ее лице читались бешенство, тревога и страх, но Морейн опередила ее. «Чего ты добьешься? Для себя или кого-нибудь еще, умерев?
— спросила Айседой. Голос ее был ровен, но тем не менее резок.
— Если повелитель могил обрел, как я опасаюсь, столько свободы, что в состоянии касаться узора, то он дотянется до тебя, мертвого, много легче, чем до живого. Мертвым ты не поможешь никому, ни тем людям, кто помогал вам, ни своим друзьям и семье там, в Двуречье. На мир опускается тень, и никто из вас не остановит ее, будучи мертвым.
Перин поднял голову, взглянул на Морейн, и Ранд вздрогнул. Радужки глаз у его друга были скорее желтыми, чем коричневыми. С растрепанными лохмами и напряженностью его взгляда в нем было что-то такое. Ранду никак не удавалось ухватить это что-то, чтобы определить в точности. Перин заговорил с мягкой решительностью, которая придала его словам больше веса, чем в случае, если бы он кричал. «И живыми мы ее остановить тоже не можем».
«Позже у меня будет время поспорить с тобой», — сказала Морейн. «Но твоему другу я нужна сейчас».
Она отступила в сторону, чтобы все видели Мэтта. Глаза его, переполненные яростью, по-прежнему неотрывно следили за ней. Он не двинулся на кровати ни на дюйм. Испарина выступила на его лице. Бескровные губы застыли в оставшемся прежнем оскале рычании. Казалось, все его силы отданы тому, чтобы дотянуться до Морейн кинжалом, который Лан удерживал недвижимым.
«Или вы забыли?»
Перин смущенно пожал плечами и без слов развел руками.
«Что с ним случилось?»
— спросила Эгвин, а Найнев добавила.
«Это заразно? Все равно я вылечу его. Судя по всему, я не могу подхватить болезнь, неважно, какова она».
«О, это заразно!» — сказала Морейн. «И ваша защита вас не убережет».
Она указала на кинжал с рубином в рукояти, осторожно, чтобы палец не коснулся оружия. Клинок дрожал, когда Мэтт изо всех сил старался достать им Морейн.
«Это Исшадар Логота. В том городе нет ни песчинки, которая не была бы заражена и не была бы опасна, стоит только вынести ее за стены. А этот предмет намного крупнее песчинки. Зло, которое уничтожило Шадар Логот, в нем, а теперь и в Мэте. Подозрительность и ненависть настолько сильны, что даже самые близкие друзья видятся как враги, укореняются в плоти кости так глубоко, что остается единственная мысль — убивать. Вынеся кинжал за стены Шадар Логота, он освободил это зло. Вот это семя зла от тех уз, что удерживали его в том месте. Оно будет пребывать и убывать в Мэте. То, что он имеет в своем сердце, будет сражаться с ядом Машадара, который попытается одолеть его. Но сейчас битва в его душе почти кончена, и Мэт почти побежден. Вскоре, если зараза не убьет его раньше, он... куда бы ни пошел, будет распространять это зло, словно мор. Точно так же, как одной царапинки этим клинком достаточно, чтобы заразить и уничтожить человека, скоро несколько минут, проведенные вместе с Мэттом, будут смертоносны.
Лицо у Найнев побелело.
«Сможете вы что-нибудь сделать?» — прошептала она.
«Надеюсь», — вздохнула Морейн, — «ради мира, надеюсь, я не слишком опоздала».
Она порылась в поясной сумке и достала завернутый в шелк ангриал.
«Оставьте меня с Мэттом, держитесь вместе и найдите местечко, где вы будете не слишком на виду, но оставьте меня, я сделаю для него, что смогу».